Библейская церковь «Слово благодати» представляет серию проповедей пастора Алексея Коломийцева «Практическое христианство». Проповедь третья. Борьба с грехом. Библия говорит, что христианская жизнь представляет собой борьбу, в которой новый человек противостоит проявлениям греховной плоти. И так будет всегда, пока мы живем на земле. На вопрос, как научиться побеждать в этой борьбе, отвечает эта проповедь.
Я сначала бы хотел посмотреть вместе с вами на сам факт, что такое грех. Просто освежить в нашей памяти, чтобы мы ясно имели представление, о чем идет речь. У разных людей разное понятие греха. Некоторые видят в этом ошибку, некоторые в этом видят только какие-то особо тяжелые проявления или нарушения Божьей воли и так далее. Разные представления. Давайте посмотрим на библейские определения, что это такое. Если мы посмотрим на сущность греха, она начинается с несогласия с Богом. Грешить может только личность. Не могут грешить животные, не могут грешить растения, не может грешить земля. Земля как планета. Грешить могут только личности, то есть те существа, мы знаем, люди и ангелы, которые имеют способность думать, имеют способность оценивать, имеют способность принимать решения. И вот каждый раз, когда человек, или мы имели также, имеем пример на страницах Священного Писания, когда целая группа ангелов восстала против Бога, третья часть ангелов, которые пошли за дьяволом во время его грехопадения, когда личность каким-то образом в большой или маленькой степени выражает свое несогласие с Богом, или даже не то, что выражает, а допускает его, имеет внутри себя позицию, отличающуюся от позиции Бога. Это очень важное обстоятельство, чтобы его понимать. По причине того, что люди, говоря о грехе, они часто размывают границы, и само определение греха у них становится таким каким-то туманным, неясным. И вот уже люди и здесь вроде бы грех или не грех, они немножко пожили, привыкли, и уже кажется, и здесь не грех. Чуть-чуть дальше прожили, и опять здесь не грех, кажется. То есть это субъективные понятия о грехе. Библия говорит гораздо более конкретнее. Она ясно прочерчивает линию. Когда Бог обратился к Адаму и Еве, когда Он запретил им есть от дерева познания добра и зла, суть этого запрета заключалась в том, что Адам и Ева не имеют способности сами правильно определить, что хорошо и что плохо. Послушайте, в чем заключается дьявольское или заключалось дьявольское искушение, когда он подошел к Адаму и Еве. Бытие 3 глава 4 стиха. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел». Речь идет о простом факте. Бог сказал, и так должно быть. Это происходит не потому, что Бог вот просто диктатор, и Он очень сильно хочет, чтобы все Ему брали под козырек и подчинялись. Это происходит по другой причине. Это происходит по причине того, что абсолютно все, что Бог сказал, правильно. Если кто-то не соглашается с тем, что правильно, он бросает вызов тому, что правильно. Он в самом деле пытается создать свою собственную систему ценностей, в которой не Бог, а он сам определяет, что правильно и что неправильно, что хорошо и что плохо. Мы видим, как дьявол подошел и возражает против того, что сказал Бог. Он говорит, нет, не умрете. Люди выразили это немножко в другой форме. Когда он говорит о том, что вы будете как боги, знающие добро и зло, жена делает как раз то же самое, о чем дьявол говорил. Она посмотрела без Бога, она стала как Бог, глядя на это дерево. Таким образом, когда мы говорим о грехе, грех – это любое явление, любая мысль, любое чувство, любое желание, любое действие, которое расходится с тем, что считает правильным Бог. Или не совсем так даже, с тем, что есть правильно, потому что Бог считает правильным то, что есть правильно. То есть, когда мы говорим о грехах, грех начинается с вот этой точки. Когда мы говорим о борьбе с грехом, бороться нам нужно вот именно с этим корнем, не только с производными этого корня, не только с плодами, которые растут на этом корне, но с самой сутью. То есть, когда мы говорим о грехах, в своей сущности нет маленьких или больших грехов. Есть эффект от греха, большой или маленький. От некоторого греха эффект больше гораздо. Например, если человек убил другого человека, то эффект этого действия гораздо больше. Кто-то потерял кого-то, близкого или родного человека. Это могут быть последствия с законом и так далее. Самые разные проблемы. Ну, или если человек, не покоряясь Богу, живет в свое удовольствие просто. Нам кажется, что эффект от этого меньше. И действительно, никто от этого не страдает. Человек сам себе определяет жизнь. Но когда мы говорим о отношении к Богу, то и одно, и другое действие исходит из корня того, что человек сам определяет. Я думаю, что это правильно, и я это сделаю. Одно из значений слова «грех» можно выразить как бунт или восстание против Бога. То есть каждый раз, когда человек говорит, а я считаю, что по-другому, он по отношению к Богу ставит себя в положение, что он имеет право так считать, и он имеет право возразить Богу. У него нет духа преклонения перед Богом, и у него есть гордыня, или у него есть вот эта попытка утвердить себя таким образом. Всякий раз, когда человек совершает грех, он противопоставляет себя или свое мнение позиции Божьей. Грехи могут быть активные и пассивные. Два рода грехов. В чем их разница? Активный грех – это когда человек делает то, что Бог запрещает. 1 Иоанна 3 глава 4 стих написано, «Всякий делающий грех делает беззаконие». Например, Бог говорит, не убий, человек убивает. Бог говорит, не кради, человек крадет. Бог говорит, не лжесвидетельствуй, человек лжесвидетельствует. Всякая вот эта форма – это активный грех. То есть он активно не соглашается с Богом. Есть пассивный грех. Пассивный грех, он точно такой же по природе. Это когда человек не делает то, что Бог говорит делать. Заметьте разницу. Первое, он делает то, что Бог запрещает, а второе, когда он не делает то, что Бог повелевает. Это тоже грех. Иакова 4:17 написано, «Итак, кто разумеет делать добро и не делает тому грех?» То есть, когда мы говорим о грехах, широкий спектр самых разных сфер, который включает в себя вот это внутреннее несогласие с Богом. В одном случае Бог говорит, вот это делай, а он не хочет этого делать. Это является грехом, это является вызовом Богу, бунтом против него. Или другая ситуация, когда Бог говорит, не ешь от плода сего, а человек переступает эту границу и ест. Поэтому он согрешает. Кроме того, когда мы говорим о грехе, нам нужно понять еще одно измерение, которое помогает нам видеть ясную картину ужаса и вообще настоящей природы греха. Суть ее заключается в Божьей абсолютной святости. То есть, когда человек не соглашается с Богом, он не просто выражает свою точку зрения, говоря о том, что «Бог, ты думаешь так, а я думаю так». Когда человек не соглашается с Богом, он бросает вызов против абсолютного статуса Божьего. Божья святость представляет собой его абсолютное совершенство в каждой сфере бытия. То есть не существует такой сферы бытия, в которой Бог не был бы совершенен. Поэтому, когда человек хоть в какой-то степени, хоть в какой-то сфере не соглашается с Богом, он бросает вызов его святости. Вот почему, когда мы говорим о человечестве, человечество и каждый человек в частности абсолютно греховные. Есть люди, которые очень сильно это выражают, и мы видим их жизнь морально распущенная, они очень плохо живут, и нам кажется, вот этот человек очень сильно греховен. Есть другие люди, которые более-менее порядочно себя ведут, но хоть одни, хоть другие, в сравнении с Божьей абсолютной святостью являются абсолютными грешниками, совершенными грешниками. Писание много говорит об этом. Я прочитаю несколько текстов, чтобы немножко яснее понять. 1 Петра, 1 глава, с 14 стиха мы прочитаем. Послушайте, когда апостол Петр призывает тех, которые были в числе его паствы в то время, призывает к святости, призывает к настоящей христианской жизни, одним из самых важных мотиваторов этого призыва является вот этот абсолютный уровень Божьей святости. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». То есть Бог, а не общество, не пресвитер, не кто-то другой определяет уровень святости. «Если вы называете отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего». Мы говорили подробно об этом в самом первом уроке нашем, когда говорили о спасении, о том, что Божья святость, она должна быть абсолютно полностью удовлетворена. Вот почему спасение невозможно без абсолютно святой жертвы Иисуса Христа и абсолютной праведности Христовой, которую Он дает каждому спасенному человеку. Иначе вот это условие не будет удовлетворено. Но здесь есть еще одна очень важная сторона. Дело в том, что когда мы приходим к Иисусу Христу, когда мы приходим, получаем спасение, когда мы рождаемся свыше, у нас появляется новый ориентир в жизни. И этим ориентиром является не ориентир, который был у фарисея, который когда-то пришел в храм и молился. Помните, он говорил: «Господи, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди». То есть его ориентиром было общество. И так как он немножечко лучше выглядел всех остальных, которые, или многих других, которые вокруг него, то он чувствовал себя достигшим чего-то. Он перечислял грабителей, обидчиков, разных людей, которые действительно выглядели плохо. Но у христианина появляется другой ориентир. Когда он приходит к Богу, да, он спасен праведностью Иисуса Христа, но в этом и заключается сущность его жизни, что у него появляется тот единственный ориентир абсолютной святости Иисуса Христа, святости Божией, ради которой он живет. Несколько стихов я приведу еще библейских, которые помогут нам увидеть, что грех включает в себя каждую, абсолютно каждую сферу, и самые малейшие точки нашего разногласия с Богом и с Его позицией. Ефесянам 4 глава, 31 стих, смотрите: «Всякое раздражение, и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Заметьте, мы склонны измерять нашу жизнь тем, что вот если сильно поругался, то уже согрешил. А если чуть-чуть обиделся, то вроде бы как бы и ничего. Но Писание подчеркивает, всякое раздражение, всякий уровень раздражения. Дальше он говорит об ориентире, как и Бог во Христе простил вас. Бог простил нам очень много. Он говорит о том, что наш уровень прощения людям, которые вокруг нас, должен измеряться ничем иным, как Божьим прощением к нам. 1 Иоанна 3 глава 15 стих. «Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей». Здесь еще одна точка, которая помогает нам увидеть реальную тяжесть греха. Апостол Иоанн сравнивает два явления. – Он говорит о отсутствие любви к человеку, к брату, к своему, и сравнивает это отсутствие любви с убийством, которое очень тяжелым преступлением является. Мы в нашей системе координат, мы склонны считать убийство тяжелым грехом, а отсутствие любви просто недостатком. А многие даже считают это достоинством. Многие даже считают, что ну как можно любить такого-то или такого-то человека? Апостол Иоанн объясняет здесь, что эти в Божьих глазах, эти два действия практически одинаковы. Потому что и одно, и другое является нарушением того, что представляет собой Божья позиция. Еще один текст, Матфея 5 глава 28 стих, который подчеркивает вот эту всеобъемлющий характер греха и серьезность греха. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Еще одна точка, когда речь идет о прелюбодеянии, люди понимают, хотя в современном обществе все меньше и меньше понимают, но, во всяком случае, верующие, большинство ясно понимают, что здесь очень плохо дело. Если человек согрешил или грешит грехом прелюбодеяния, это очень низко, мерзко, грязно, это грех. Но он приводит здесь совершенно другую картину. Он говорит о том, когда у человека в сознании, не в действиях, а в уме появляется какой-то элемент сексуальной похоти. И он сравнивает эти две вещи и говорит, всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Таким образом, грех – это всякая форма, то есть любая форма несоответствия наших мнений, желаний, чувств и действий с позициями Бога. Еще раз я повторю, что такое грех? Мы пытаемся выяснить для того, чтобы дальше понимать, как с ним бороться. Грех – это всякая форма, любая форма несоответствия наших мыслей, то есть позиций наших мыслей, наших чувств, наших желаний и наших действий с позициями Бога. Нам нужно это ясно понять. Вот это объект, с которым нам нужно бороться. Это то, о чем мы будем говорить сейчас на протяжении этого вечера. Второй вопрос, который я хотел бы задать. Почему нужно бороться с грехом? В принципе, это, с одной стороны, ответ на этот вопрос очень ясен. Для всякого верующего человека понятно, почему нужно бороться с грехом. Раз Бог наказывает грех очень серьезно, поэтому нужно бороться с ним. Раз грех – это вызов против Бога, поэтому нужно бороться с ним. Я бы хотел немножко с другой стороны посмотреть на этот вопрос. Почему Бог, спасая людей, оставляет их в таком положении, что они вынуждены бороться с грехом? Почему бы ему не дать людям абсолютно новые условия с той точки, с того момента, когда происходит рождение свыше? Понятно, человек, когда без Бога, когда он жил без Бога, когда он был непокорный, когда он хотел своего, добивался своего, но когда человек пришел и признал: «Господи, я грешник, я нуждаюсь в Тебе, я хочу жить для Тебя, я посвящаю свою жизнь Тебе». Когда это произошло искренно, по-настоящему, глубоко, вот здесь бы и дать ему абсолютную свободу, чтобы он просто жил и наслаждался этой жизнью с Богом и практически не имел бы никакой необходимости возвращаться туда, к своим грешным проблемам. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно понять, что происходит во время рождения свыше и каким образом Божье спасение практически реализуется в жизни человека. И только тогда мы сможем разобраться, опять-таки, с самым главным вопросом, как побеждать грех, каким образом это может быть нашей реальностью. Первое. Давайте посмотрим на новую природу, которую мы имеем в спасении. Тогда, когда человек рожден свыше, когда он пришел к Богу, что-то внутри его происходит. Библия называет это рождением свыше. Здесь нужно подчеркнуть одну важную деталь. Многие люди, они приходят к Богу, они становятся христианами, но не получают рождение свыше. Я видел много таких ситуаций, когда люди выходили вперед, каялись. Многие-многие люди искренне это делали, но у них не происходило чего-то, что очень важным, что является очень важным условием для того, чтобы человек стал новым. Иисус Христос сказал когда-то: если вы не родитесь от Духа, от воды и Духа, не можете увидеть Царство Божие. Какими бы религиозными ни были люди, если не произошло рождение свыше, человек так и остался погибшим. Что же это такое, рождение свыше? Священное Писание ясно говорит, что рождение свыше является актом действия Святого Духа, в результате которого личность человека приобретает другую природу. Заметьте, не просто Божья природа добавляется к уже существующей, а Бог, прикасаясь к человеку Святым Духом, возрождая его, пробуждая этого человека, делает его новым внутри. Эта новая природа имеет определенные характеристики. Давайте мы посмотрим второе послание Петра, 1 глава, с 3 стиха. Апостол касается этого вопроса очень интересным образом. «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них, посмотрите, сделались причастниками божеского естества», то есть божественной природы. Сущность рождения свыше заключается в том, что человек становится причастником Божьей личности. То есть природа самого Бога. Не просто человек внутри, ему стал нравиться Бог. Не просто он стал симпатизировать Богу. Не просто он стал в собрание ходить. А сам Бог свою природу, своего духа, природу своего духа, то есть все то, что присуще Божьим желаниям, целям, взглядам, позициям, чувствам и так далее, все то, что присуще Богу, Его личности, оно становится частью, написано, вы стали причастниками божеского естества. И здесь естественное условие, удалившись от господствующего в мире растления похотью. То есть, когда человек становится рожденным от Бога, он автоматически, он обязательно удаляется от этого растления похотью. Он не может быть частью Бога и частью растления одновременно. Это две несовместимых природы, два несовместимых явления. Существует множество признаков наличия новой природы, и мы как-то говорили о них подробно, когда исследовали первое послание Иоанна. Вы можете взять этот диск и прослушать, или серию этих дисков. Там, кажется, мы говорили о 10 признаках наличия новой природы. Я сейчас отмечу только две, которые конкретно имеют отношение, два этих признака, которые имеют конкретное отношение к борьбе с грехом. Первый признак. Когда мы говорим о том, что человек рожден свыше, рождение свыше предполагает принятие авторитетности библейской истины. То есть, если человек не принял Божье Слово как абсолютный авторитет своей жизни, он может быть очень религиозным, суперрелигиозным, он может очень много в своей жизни изменить, но он не является рожденным свыше человеком. Потому что именно отношение к Божьему авторитету, выраженному на страницах Священного Писания, и определяет наше преклонение перед Его божественностью. То есть, если человек стал верующим, в кавычках, если он очень эмоционально это воспринял, или не эмоционально, независимо от того, как, но если он осознанно не понял этого факта, что Бог говорит, и Его Слово обладает абсолютным авторитетом в его личной жизни, мы не можем говорить о рождении свыше такого человека. Апостол Иоанн об этом пишет. 1 Иоанна, 4 глава, с 5 стиха. «Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. Мы от Бога». Он говорит об апостолах, о себе и других апостолах. Теперь смотрите, знающий Бога слушает нас. То есть он проверяет, знает ли человек Бога, рожден ли он от Бога, тем слушает ли он то, что говорят апостолы. То есть, если человек ищет того, что говорит апостол, это является одним из очень важных признаков того, что человек рожден свыше. Кто не от Бога, тот не слушает нас. Посему-то и узнаем духа истины и духа заблуждения. Очень ясное и конкретное разделение или распределение. Немножечко раньше, во второй главе этого же послания, апостол пишет о том, что отношение к слову или отношение к тому, что к истине, которая написана в Писании, она определяет, насколько мы любим Бога или насколько мы действительно понимаем Его величие и преклоняемся перед Ним. Вторая глава 1 Иоанна 3 стих. «А что мы познали Его? Узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Кто говорит, я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец и нет в нем истины». То есть такой человек не является верующим просто. То есть если человек утверждает, что он верующий, что он познал Бога, что он принял крещение, что он... Самые разные заслуги можно перечислять в этом списке. Но если он в своей жизни не стремится к тому, чтобы это слово действительно было авторитетом в его личной жизни, написано, он просто лжец, в нем истины нет, и он имеет ложную надежду или ложное упование на свои собственные какие-то заслуги. А кто соблюдает слово его, в том истинно любовь Божия совершилась, из всего узнаем, что мы в нем. Итак, первое условие. Первый признак рожденного свыше человека – это его отношение к Слову Божьему. Человек принимает вот это слово, практическую, объективную истину Священного Писания в качестве абсолютного авторитета своей жизни. Это очень важно в нашей борьбе с грехом. Если человек не признает Писание абсолютным авторитетом в жизни, дальнейшие разговоры о борьбе с грехом абсолютно не имеют никакого смысла. И мы посмотрим немножко попозже на это. Второй аспект того, что происходит с человеком при рождении свыше. Наличие желания не делать грех. Первое, он любит слово, он понимает его авторитетность, он стремится к тому, чтобы его познавать и исполнять. Второе, он сильно не хочет делать грех. Каждый раз, когда он сталкивается с ситуацией, где он так или иначе согрешил, ему это неприятно. Он понимает, что грех – это противное явление не только Богу, но и ему самому. В этом-то и отражается наличие Божьей природы в человеке. 1 Иоанна 3:9 написано. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его, то есть семя Божье, пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». То есть человек, рожденный от Бога, не может пребывать в грехе. Я несколько раз объяснял грамматическую конструкцию, которая применена здесь. Речь идет не о том, что человек не может допустить грех где-то в какой-то ситуации, а речь идет о том, что человек не может делать грех как обыденность своей жизни, он не может привыкнуть ко греху, он не может пребывать, он не может жить во грехе. Он всегда обязательно будет искать освобождение. Почему? Потому что рожден от Бога. Итак, когда мы говорим о рождении свыше, то в результате появления новой природы в человеке, в нем появляются две вот эти вещи. Первое, он ориентируется на Божье Слово постоянно, он ищет его, он понимает, что оно авторитет. Второе, ему крайне неприятен грех. Его новая природа, она несовместима со грехом. Она не хочет быть во грехе. Человека подталкивает к освящению не пресвитер, который пальцем машет и говорит, смотри мне, а то мы тебя накажем. Человека подталкивает к освящению Дух Святой, его новая природа, которая в нем. Эта новая природа ориентирует его на слово. Иногда это слово проповедуется служителями отсюда. Иногда это слово читается, просто сам человек читает в Библии и так далее. Иногда из других источников как-то оно попадает к нему, это слово. Но это всегда только по этой схеме движется. Человек не хочет жить во грехе. Он ориентируется на то, что говорит Священное Писание. Итак, реальность новой природы. Еще раз я скажу, без рождения свыше борьба с грехом невозможна. Без рождения свыше человек может пытаться освободиться от плохих привычек, он может пытаться побеждать свой какой-то аморальный образ жизни. Он может тренировать себя и достигать каких-то более высоких степеней порядочности. Но бороться с грехом может только возрожденный человек. По одной простой причине, потому что грех – это не само явление. Явление – это просто шапка, это плод греха. Грех – это отношение человека к Богу. Если человек не возрожден, то его не волнует отношение к Богу. То все его отношение к Богу, он даже не чувствует его. Он не осознает то, что это является проблемой. Он просто живет. Он может быть не согласен с какими-то внешними явлениями. Вот почему мы говорили, что наша цель является не просто помочь алкоголику, чтобы он не пил. Наша цель – помочь ему иметь правильные отношения с Богом, в результате которого он перестанет пить. Все остальное не имеет смысла. Все остальное – это все земное, все человеческое, которое здесь на земле и закончится. Но мы говорим о духовной реальности. Итак, первое, что происходит в человеке, он получает новую природу. Но вместе с этим, вместе с реальностью новой природы, человек продолжает испытывать на себе давление ветхой природы. Он продолжает жить в теле. Здесь я хочу сделать одну очень важную ремарку. Речь не идет о том, что в человеке теперь поселяются два человека. Что с одной стороны он не хочет грешить, с другой стороны он имеет тенденцию ко греху. В действительности это не так. Когда речь идет о возрождении, о рождении свыше, то рождается свыше сам человек, его я, его сущность, его личность настоящая. Он не хочет грешить. Это очень важная точка. Но вот эта личность, она продолжает жить в плоти, в реальном физическом теле, которое имеет в себе остаток действия греха. Мы чуть позже посмотрим, что мы уже не рабы греха, мы не обязаны быть во грехе, но в нашем теле есть постоянная тенденция. Давайте посмотрим, что это за тенденция. Римлянам 7 глава, с 21 стиха, апостол Павел описывает свое состояние. «Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем». Заметьте, по внутреннему человеку, это его личность. Ему нравится Божий закон. Он имеет наслаждение в Божьем законе. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего, делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Заметьте, верующий человек понимает, что он должен искать Бога, и для этого ему нужно время, для того, чтобы побыть наедине с Богом. Но когда он утром пытается встать в своих членах, он видит другой закон. Этот другой закон не хочет вставать. Он хочет лежать, он хочет продолжать спать, он бы еще бы с удовольствием и на работу не пошел. Этот другой закон. В этом-то и суть вот этой борьбы, в которой живет человек. Его обновленный внутренний человек, он ищет Бога, и он понимает, что ему нужно пожертвовать своим сном. Он понимает, что ему нужно пожертвовать тем, к чему его тело так сильно привязано. Ради более важной цели, которую он ставит перед собой, или которую он видит перед собой, которую он понимает, что это единственная цель, которая только может быть. Заметьте, эта борьба достигает такого напряжения, что апостол пишет, 24 стих, «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» То есть он реально находился в борьбе. Речь не идет о том, что верующие люди, они вышли на какую-то высоту и здесь абсолютно не испытывают никакого давления. Мы до конца нашей жизни будем продолжать испытывать давление. С разных сторон, на разном уровне. Но сущность этого давления заключается в том, что мы живем в теле, в котором есть другой закон, который имеет другую тенденцию. Кроме того, вот эта наша ветхая природа, она является еще и площадкой, с которой дьявол ведет артиллерийские обстрелы наших позиций или позиций нашей души. Первое послание Петра, 5 глава, 8 стих написано: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Друзья, дьявол не может сделать христианину абсолютно ничего, кроме как возбудить его собственную похоть. Это и есть инструмент дьявола. Дьявол не пугает ужастиками, дьявол не строит какие-то козни, в которых человеку невозможно жить. Самая большая атака, которую дьявол направляет на христианина, заключается в том, что он апеллирует к вот этой ветхой природе, которая живет в нем же. То есть, по сути дела, в жизни или в сущности каждого верующего человека есть еще элемент, который можно назвать союзником дьявола. Дьявол использует эти элементы в нашей жизни. 1 Иоанна 2 глава 15 стих написано: «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчи, ибо все, что в мире, похоть, плоть и похоть, отчей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего». Посмотрите, написано: «Все, что в мире», то есть мир охарактеризован этим, он охарактеризован своей похотью. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. Это характеристика мира, который мир живет. Теперь он, апостол, обращается к нам, к верующим людям, и говорит: не любите того, чем живет мир. Вы в своей жизни должны воспитывать себя с тем, чтобы вот эти проявления все меньше и меньше играли роль в вашей жизни. Почему? Потому что они обладают деструктивной силой, действующей на вас. Несколько элементов: похоть плоти, различные желания, в которых доминирует наша плоть. Это комфорт, удобство, приятные чувства самые разные. Несколько недель тому назад мы говорили, и, по-моему, даже на прошлой неделе касались этой темы, о том, что Бог создал очень много явлений, которые приятны или должны быть приятны для человека, но не только тогда будут занимать правильное место, когда мы свою жизнь или свое сознание, или цели, смысл своей жизни посвящаем тому, чтобы во всем этом прославлять Иисуса Христа. Бытие, 3 глава, 6 стих, если вы помните, мы читаем, что Ева была искушена тем, что она увидела этот плод как хороший для пищи. Заметьте, в это время полный рай плодов. Вы же помните выражение «райская жизнь». Вот у них была райская жизнь. То есть абсолютно много самых разных, самых что ни на есть прекрасных, красивых, вкусных плодов, которые они могли есть. Но она смотрит на этот плод, и она видит этот плод как хорош для пищи. Что это? Голод 33-го года, что ли, что больше нечего есть? Или какие-то, знаете, бедствия в Африке, которые сегодня переживают люди? Абсолютно не так. Человек движим желанием получать наслаждение. Он уже много попробовал. Я вообще сомневаюсь, что Ева к этому времени все уже перепробовала. Вряд ли. Если посмотреть на то обилие, которое сегодня есть, то разнообразие самых разных вещей, которые прекрасны для человека. Я сомневаюсь, что они уже все перепробовали. Но нет, ей же нужно именно вот это. Похоть плоти. Похоть очей – это поиски зрительного наслаждения, это стремление к тому, что наполняет сознание чувственной информацией. Когда мы каким-то образом искушаемся, каким-то образом вступаем вот в этот контакт с противоположной или противостоящей Богу идеологией, которая нам что-то предлагает. Для Евы это дерево было приятно для глаз. Она знала, что оно плохое, оно неправильное, Бог его запретил. Но она не может оторвать глаз от него. Заметьте, как на чувственном, эмоциональном уровне она уже hooked up, она уже привязана к этому. Ей оно кажется красивым, оно кажется приятным. Гордость житейская – это искушение, основанное на значимости нашего собственного «я». Дьявол сказал им тогда: вы будете как боги. То есть сделай это, потому что только ради того, что ты имеешь право это сделать. что это ты сделаешь, и никто тебе не указ, как тебе поступать. Это реальность, с которой каждый из нас сталкивается, несмотря на то, что мы верующие люди. Мы верующие люди, но у нас у всех есть, мы продолжаем бороться с этими факторами, с похотью плоти. Когда мы хотим того, что нам не надо, того, что вредно. С похотью очей, когда мы смотрим на то, что нам не должно принадлежать. И гордость житейская, когда мы ищем своего просто во всем. Когда мы говорим о том, что дьявол атакует нас, или он использует эти элементы в нашей жизни для того, чтобы достигать своих целей. Помните, когда Иисус Христос пришел на землю, и когда Он появился, только вышел на служение, написано, что Дух Святой повел Его в пустыню для искушения дьявола. И вот дьявол встречается со Христом, и он атакует Его по вот этим трем точкам. Причина, почему дьявол так делает, заключается в том, что дьявол абсолютно уверен, что каждый человек имеет похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую. Если вы проанализируете все искушения, которые дьявол представил Христу или предложил Христу, они как раз касались «сделай камни хлебом», похоть плоти. Или показывает все царства мира, похоть очей. Или он говорит «сбросься с храма, и все тебе поклонятся», гордость житейская. Но вы помните, как он постоянно задавал ему вопрос? Каждое из этих искушений, оно предшествовало, или ему предшествовал вопрос, если ты Сын Божий. То есть дьявол, по сути дела, был уверен в том, что Христос является человеком, а раз человек, то имеет похоть плоти. И похоть очей, и гордость житейскую. Но Иисус Христос отличался от всех остальных людей. Он был человеком без похоти плоти, без похоти очей и без гордости житейской. То есть он победил все это, он победил все эти искушения. Итак, дьявол атакует нас, он пытается вот эти явления остаточные, которые есть в нас, активизировать для того, чтобы свалить нас. Вот. Но при всем этом Писание ясно говорит, что мы не можем обвинять ни дьявола, который это делает, ни Бога, который это допускает. Мы должны ясно понимать, что это мы сами, мы являемся причиной нашего греха, кто бы там нас ни активизировал. Помните, да, часто люди говорят, меня вывели, они меня заставили, они меня толкнули на этот шаг. Иакова, 1 глава, с 13 стиха написано, в искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Итак, это ветхая природа, которая есть в человеке и которая активизируется или используется дьяволом для того, чтобы вести войну против нашего внутреннего человека. Но наш внутренний человек постоянно сопротивляется этому. Тогда, когда он падает, он обязательно встает. Он делает все возможное, чтобы стать сильнее, чтобы не допустить поражения от этого давления, которое мы испытываем. Писание говорит, что дети Божьи будут находиться в этой постоянной борьбе до самого времени, пока наше тело не будет освобождено от закона греха и смерти. Римлянам 8 глава 22 стиха написано, «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Ясная картина, которая представлена здесь. Дух подкрепляет нас в немощах наших, то есть Дух Святой поддерживает нас в этой борьбе. Римлянам 8:13 написано, если по плоти живете, то умрете, а если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. И это является свидетельством того, что человек будет жив. Перед тем, как мы посмотрим на то, как побеждать грех, давайте коснемся того, что христианин может это делать. Борьба с грехом для христианина реальна. И победа над грехом реальна. В результате Голгофской жертвы Иисуса Христа и рождения свыше, человек, который знает Христа по-настоящему, человек, который рожден свыше, он имеет возможность, имеет право, имеет силу, чтобы побеждать грех. Римлянам 6 глава мы читали сегодня. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Несколько слов напомню о контексте этих стихов. Апостол Павел представляет в третьей главе факт, что все люди являются абсолютными грешниками и что у человека нет никакого шанса спастись. В середине главы он говорит: «Но ныне, независимо от закона, явилась праведность Божия, праведность по вере, праведность Божия по вере, праведность Иисуса Христа, праведность по благодати, праведность через искупление на Голгофском кресте». Таким образом, человек получает спасение абсолютно независимо от своей собственной праведности. Он получает праведность Иисуса Христа. И дальше в процессе развития своего аргумента апостол приходит к вполне вероятному вопросу, который могут задавать люди, который звучит в сознании людей. Этот вопрос следующий. Что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? То есть, если наше спасение не зависит от нашей собственной праведности, то не значит ли это, говорят люди, что мы можем продолжать жить в наших собственных грехах, так как не нашей же праведностью мы спасаемся, а праведностью Иисуса Христа? И он объясняет причину, почему такой вариант абсолютно невозможен. Он говорит: никак. Это никак невозможно по причине того, что мы умерли для греха. Когда человек соединяется с Иисусом Христом, он теперь строит свое отношение со всем окружающим его миром, исходя не из того, кем он является, а исходя из того, какую природу принес в его жизни Иисус Христос. Именно природа Иисуса Христа определяет теперь его отношение. Вот поэтому он говорит: «Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». То есть люди, которые соединены с Иисусом Христом, они не являются рабами греха, они могут побеждать грех. Это первое. Второе, христианин должен побеждать грех. Он не только может это делать, он обязан это делать. И Писание повелевает нам много-много раз, с разных сторон говорит о том, что возрожденный человек, имея право на святую жизнь, не должен считать, что она придет сама по себе. Библия называет этот процесс борьбы с грехом, называет очень таким важным словом, термином «освящение» или «sanctification» по-английски. Очень важное слово, которое показывает нам суть процесса. Смотрите, если мы представим себе человека, в его сердцевине появился святой Божий Дух. Сам по себе человек был грешен. И вот теперь в его внутреннем мире поселяется божественная природа, которая святая. Но на его периметре, на сущности вот этих членов, в которых другой закон, еще много нечестия. Теперь вся оставшаяся жизнь человека представляет собой постепенное выдавливание вот этого нечестия и заполнение его святостью. Вот почему это называется освящение. То есть постепенный процесс подчинения членов своего тела, подчинения сфер своей жизни божественному святому отношению, божественным стандартам, его принципам. Вот что означает борьба с грехом. Борьба с грехом – это не просто разовые акции, когда на нас давит искушение, мы стали и победили. Борьба с грехом – это процесс жизни, в котором мы выдавливаем, вытесняем грех зона за зоной в своей жизни, в сущности того, кто мы есть. Иисус Христос говорил в своей молитве об учениках следующее, Иоанна 17:17: «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». То есть Слово Божие, оно наполняет сознание человека, и зона за зоной, сфера за сферой жизни, оно удаляет то, что не по Слову, и оно утверждает то, что согласно с Божьей истиной. В послании к Ефесянам этот процесс описан таким образом. 4 глава с 21 стиха мы прочитаем. Давайте посмотрим немножечко раньше. Посмотрим с 17 стиха. Откройте, пожалуйста, послание к Ефесянам, 4 глава. Мы посмотрим с 17 стиха. «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». Он обращается к верующим людям. И он говорит о том, что верующие люди имеют такую тенденцию поступать так, как поступают неверующие. Но он объясняет, те-то неверующие, они поступают по суетности ума, то есть их сердцевина, их внутренний человек суетен, то есть греховен, и поэтому они так поступают. Но вы не должны так поступать. Он объясняет, что те люди, язычники, они помрачены в разуме, они отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца. Они, дошедшие до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. Но вы не так познали Христа, но вы отличаетесь от них. Чем же вы отличаетесь? 21 стих. Потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, так как истина в Иисусе, отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, и обновиться духом ума вашего, и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Поэтому, отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу. Кто крал, впредь не кради, лучше трудись, сделая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Заметьте, что происходит здесь. Здесь происходит вот это выдавливание, как я сказал, или замещение, когда человек привык воровать, или человек привык говорить гнилое слово. Кстати, гнилое слово – это не только ругань, это всякое слово, которое не созидает, а разрушает людей. Человек привык так жить. И теперь, когда он, написано, «Вы не так познали Христа», он берет и удаляет из своей жизни гнилые слова – и заполняет себя правильными словами. Это процесс. Если человек привык говорить плохое, ему трудно, оно у него автоматически льется. Ему нужно сознательно ставить заслонку на свой язык. Ему нужно сознательно думать о том, чтобы говорить хорошие вещи, которые бы созидали людей. В этом сущность освящения. Вот это то, что он говорит, ну вы не так познали Христа. Он говорит, не живите так, как живут язычники, которые просто суетностью ума своего генерируют вот такие вещи. Отложить образ жизни ветхого человека – это первый элемент, который мы видим здесь. То есть, кто крал впредь, не кради. Гнилое слово не говори. Если вы почитаете дальше, написано, всякое раздражение, ярость, гнев, и крик, и всякое злоречие со всякой узловой да будут удалены от вас. То есть это первый элемент. Второй элемент – облечься в нового человека. Посмотри на то, как действует Иисус Христос. Не только не кради, а трудись. И трудись достаточно, чтобы, написано здесь, посмотрите, лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся. Облечься в нового человека. Как мы уже сказали, что этот процесс освящения, он продолжается в течение всей жизни человека, и он в огромной степени определяет сущность того, насколько зрел, насколько эффективен, насколько благословен будет христианин. Несколько текстов, которые говорят об этом. 1 Петра 2:1. «Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство и лицемерие, и зависти, всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Заметьте, как этот процесс здесь имеет место. Отложите ветхого человека злобу, коварство, лицемерие, зависть, злословие, как новорожденные младенцы, они еще духовные младенцы. Возлюбите Слово Божие, чтобы от него вы выросли, чтобы вы стали сильными, в конце концов, написано здесь так. Римлянам 6:12 написано, «Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его. Не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу». Опять тот же самый процесс. Члены наши, они имеют тенденцию к греху. И он говорит, ты человек, управляющий своими членами, не пускай их в грех, а наоборот, отдай их в орудие праведности. Это процесс освящения, о котором мы говорим. Колоссянам 1 глава 27 стиха говорит об этом же процессе, перспективе той цели, которую мы преследуем, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою действующего мне могущественно. В этом смысл вообще всего того, что происходит в жизни христиан. Несколько конкретных шагов, конкретных ступеней. Что нам нужно делать для того, чтобы этот процесс освящения был реальностью для каждого из нас? Давайте посмотрим на них. Я постараюсь не так много задерживаться, чтобы успеть поговорить о всех семи этих шагах или ступенях, очень важных для того, чтобы мы эффективно побеждали грех. Первое. Если вы хотите побеждать грех, если вы хотите преуспевать в освящении вашем, возрастайте в преклонении перед Богом. Всякий грех – это поклонение себе самому и своим похотям. Когда человек слышит, что Бог говорит, но он думает, что он сам правее, лучше или правильнее, независимо от того, активно это или пассивно, независимо от того, он бежит, чтобы делать какой-то грех, или просто не делает того, что Бог говорит. Всякая такая ситуация – это поклонение самому себе. Так вот, для того, чтобы это побеждать, нужно больше познавать Бога, чтобы Ему поклоняться. Нужно в своей жизни делать специальные, сконцентрированные усилия, чтобы Бог для нас становился той реальностью, которой Он является. Без этого невозможен процесс победы над грехом. Многие люди приходят к нам и говорят о том, что вот там споткнулся, вот там сделал что-то плохое. Многие говорят о том, что не могу, никак не могу победить грех. Очень просто, не можешь победить грех прежде всего, потому что ты не уделяешь время тому, чтобы видеть Бога. Ты слишком приземлен в своей жизни. Ты измеряешь всего себя и все то, что ты делаешь, измеряешь только своими земными ценностями, земной высотой. Помните, мы говорили уже об этом тексте из 1 Петра, 1 глава, 14 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках». Ибо написано «будьте святы, потому что я свят». Нам нужно признавать величие Бога, Его святость, Его абсолютную суверенность, Его владычество, Его могущество, Его силу. Нам нужно проводить время, чтобы думать о Нем. Нам нужно целенаправленно читать об этом, слушать об этом, думать об этом, посвящать этому всего себя, внутренние силы свои. Иисус Христос говорил о том, что с этого начинается все христианство. Марка 12 глава 30 стих, Иисусу задали вопрос о том, какая самая главная заповедь, самая первая заповедь. Он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумением. Если человек грешит, он мало любит Бога или не любит его вообще. Если человек приходит, и мы видим в его жизни такой паттерн, такую систему, грех, 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 грех. Это ясный сигнал, любви к Богу нет. Любовь к Богу на минимальном уровне. Здесь нужно сделать буст такой, нужно поднять вот этот уровень, подобно как иммунная система, которая защищает нас от болезней. Так вот, любовь к Богу и преклонение перед Богом защищает человека от греха. Он говорит, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью. Вот первая наибольшая заповедь. Существует такое выражение, правильная жизнь или праведная жизнь зависит от правильной доктрины. Его можно немножечко перефразировать. Праведная жизнь зависит от того, насколько ты видишь правильно Бога. Через доктрину, безусловно, через истину, через Священное Писание. Наша практическая святость – всегда будет зависеть от того, насколько хорошо мы видим Бога. Итак, это первая ступень. Мы не будем долго останавливаться на ней. Пойдем к следующей. Возрастайте в понимании воли Божьей. Мы уже говорили о том, что верующий, всякий верующий человек, он признает Писание авторитетом. И все, что ему нужно, ему нужно теперь брать этот авторитет, эту истину, которая несет в себе реальную жизнь для нас, и брать из нее то, что касается меня сегодня. Очень важное обстоятельство, друзья. Я знаю людей, я видел людей, которые исследовали Писание, учили его наизусть. Знаю людей, которые могут главами наизусть рассказывать, но они никогда не искали в Писании воли Божией, которая бы определила их сегодняшнее действие. И поэтому Писание бесполезно в таком случае. Оно никакого практического результата не дает для этого человека. Он как был в грехе, так он и продолжает быть в грехе. Люди участвуют в служении, или они говорят там большие высокопарные религиозные фразы. Они, может быть, много лет уже в церкви, они считают свои заслуги на миссионерских полях. Но если они не знают этого процесса, реального процесса, вот слово, вот моя жизнь – я его открываю и ищу, что Бог говорит, чтобы я сегодня, как я сейчас должен думать, как я сейчас должен чувствовать, чего я сейчас должен желать, как я сегодня должен поступать во всех реальных ситуациях, с которыми я столкнусь сегодня, с которыми я буду встречаться. Колоссянам 1 глава с 9 стиха написано: «Поэтому мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его». Во всякой премудрости и разумении духовном. Воля включает в себя истину в практическом применении. Воля – это то, что Бог хочет от тебя и от меня. И только тогда, написано, будете познавать или возрастать в познании Бога. Познание воли Божией означает изучение истины Священного Писания с целью практического применения в личной жизни. Римлянам 12:2 написано: «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия». Это цель. Это главная цель, без которой победы над грехом не будет. Она просто невозможна. Друзья, еще раз подчеркну, это сверхважный элемент, отсутствие которого объясняет наличие огромной слабости в жизни многих верующих людей. Вроде бы верующие, вроде бы в церкви, вроде бы делают, но слово воспринимают не так, чтобы жить сейчас. Божье слово дает цвет и силу для победы над грехом. 118-й псалом говорит: «Как юноша содержать в чистоте путь свой?» Очень ясно. Хранением себя по слову твоему. Не просто словом твоим, а хранением себя по слову твоему. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Вот где победа над грехом. Третий шаг. Подчиняйте ваши мысли и чувства Иисусу Христу. Мы говорили уже о двух. Возрастайте в преклонении перед Богом. Возрастайте в понимании воли Божьей. Теперь, когда воля Божья известна для нас, мы сталкиваемся с таким фактором. Наши мысли хаотичны. Они привыкли функционировать по старой схеме, по схеме мира сего. И теперь, когда мы волю эту познаем, первое, что нужно делать, эта воля, она не может просто так прийти к нам и просто так, что мы автоматически выдали то, что она повелевает нам. Первое, что воля Божия делает, так как мы люди, мы личности, она наводит порядок в нашем внутреннем мышлении, в том, кто мы есть, в личности нашей. Ефесянам 4:21 мы уже читали, посмотрите. «Вы слышали о нем и в нем научились, так как истинно в Иисусе». Посмотрите 23 стих. «А обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». То есть дух ума, он обновляется в соответствии с праведностью и святостью истины. То есть в соответствии с истиной Священного Писания. То есть это процесс постоянного обновления мышления или формирования мировоззрения. Мы все функционируем на основании мировоззрения. То есть на основании определенной системы ценностей, которая нами впитана. Эта система ценностей пришла к нам, или мы ее получили, вместе со своим первородным грехом. И постепенно, когда мы смотрели с позиции этого первородного греха на окружающий нас мир, и она постепенно сформировалась у нас. Мировоззрение любого человека неправильное. Для того, чтобы человек мог правильные решения принимать, ему нужно сознательно реформатировать свое мышление под воздействием ценностей истины Священного Писания. Иначе невозможна жизнь. Кроме вот этого постоянного процесса трансформации нашей ценности, это то, что происходит вот здесь на служениях. Когда мы берем и изучаем Писание, когда мы позволяем Писанию форматировать наше мышление. Но есть еще одна важная ответственность. Теперь, когда мы, по мере того, как нарабатывается вот эта база, на которой принимаются наши решения и делаются оценки, по мере этого мы все больше и больше обретаем способности и больше несем ответственности контролировать каждую мысль. 2 Коринфянам 10:4 написано: «Оружие воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь, ими не спровергаем замыслы, и всякое превозношение, восстающее против познания Бога, и пленяем всякое помышление в послушание Христу». Я привел здесь английский текст ESV, перевод написано так: «We destroy arguments and every lofty opinion raised against the knowledge of God». Немножко русский текст, чуть-чуть можно двусмысленно понимать. Английский текст немножечко яснее это переводит. Посмотрите, мы разрушаем аргументы. And every lofty opinion, то есть мнение. Ясно, что речь идет о идеологической борьбе внутри ума человека. Каким образом мы это делаем? У нас есть уже аргументы, которые восстают против знания Бога. Against the knowledge of God, raised against the knowledge of God. То есть то, что поднимается в нас самих против знания Бога. Каким образом мы это делаем? Написано: пленяем всякое помышление послушания Христу. Take every thought captive. Каждую мысль берем в плен для того, чтобы она была послушна Иисусу Христу. Речь идет о радикальных переменах в нашем мышлении. То есть если мы хотим преуспевать в победе над грехом, невозможно по-другому. Все начинается здесь, в уме. Каждая наша мысль, которая побежала куда-то, если она не будет остановлена, она обязательно когда-то генерирует грех или создаст площадку, с которой мы согрешим. Мышление имеет непосредственное влияние на формирование наших чувств. Филиппийцам 2:5 написано: «Ибо у вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Чувствование, слово греческое, слово «франео», оно включает в себя понимание и чувства, исходящие из этого понимания. Английское слово attitude, самое точное, может быть, в данной ситуации, когда Христос должен принести в наше сердце правильное отношение, основанное на правильном знании. Чувствования, какие во Христе Иисусе. Итак, мы говорили о трех шагах, что нужно для того, чтобы побеждать грех. Возрастайте в преклонении перед Богом, возрастайте в понимании воли Божией, подчиняйте ваши мысли Иисусу Христу. Четвертое, подчиняйте вашу жизнь Христу. Что это значит? У каждого из нас есть определенная цель жизни. Каждый из нас живет для чего-то. Мы в прошлый раз говорили о том, что нам нужно научиться жить для Иисуса Христа и для Его славы. Христос об этом говорил. Луки 9:23. «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, отвергни, перестань жить для своих целей, отвергни свои цели. Возьми крест свой и следуй ежедневно, и следуй за Мной». То есть иди теперь туда, куда Я иду. Достигай тех целей, которые Я достигаю. Заметьте, мы очень часто хотим побеждать грех, идя туда, куда мы хотим. Но в этом-то и наша проблема, что мы идем туда, где много греха. Когда мы посвящаем свою жизнь и идем туда, куда Христос хочет, тогда все в нашей жизни начинает ориентироваться на то, чтобы достигать эту цель. Римлянам 6:11. «Таковы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим». Мы должны ясно понимать, что мы теперь уже для самих себя и наших грешных желаний мертвы. То есть мы не имеем права на это. Мы вообще, по идее, должны бы быть в аду уже все давно. Но только в результате того, что Иисус Христос пришел и умер за нас и дал нам свою жизнь, поэтому мы живем. И поэтому Павел говорит, вы понимаете эту реальность. Вы почитаете себя, что вы мертвы для греха. Вы все то, что греховное, вы не имеете на это права. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, а под благодатью. Апостол Павел пишет и говорит, как он практически подходил к этому, Филиппийцам 1:21, ибо для меня жизнь Христос. И смерть приобретение. Филиппийцам 2:21 он приводит пример людей, которые так не живут, потому что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Итак, подчиняйте вашу жизнь Христу. Пятое. Подчиняйте ваши действия Христу. Перед этим мы говорили о направлении жизни, а теперь мы говорим о практическом каждом шаге. Речь идет о том, что мы формируем наше мышление, мы формируем наши чувства, мы формируем наши желания, а теперь нам нужно взять, поднять себя и реально сделать то, что правильно. Римлянам 12:1 написано, «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Речь идет о конкретных шагах, о том, о чем я говорил сейчас. Утром неохота вставать, чтобы почитать Библию. Ты должен свое тело принести в жертву. Ты должен принести свое желание поспать. Когда нужно помочь кому-то, ты свое тело приносишь в жертву. Тогда, когда нужно не делать греха, ты отказываешься от удовольствия, которое телу могло бы принести какое-то чувство сейчас. Ты отказываешься от этого. Это реальная жертва, которая физически выражена. Написано, милосердием Божиим представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Это пятое. Шестое. Формируйте в себе характер Иисуса Христа. Когда мы говорим о способности побеждать грех, это способность разная в разных периодах жизни христианина. Когда человек в младенчестве, его характер христианский еще не выработался. Апостол Павел пишет 1 Коринфянам 3 глава о верующих, которые жили в Коринфе. Он говорит о том, что у вас разногласия, у вас споры. И поэтому я вижу, что вы еще младенцы. То есть вы по таким маленьким вещам спорите. Сразу видно, что вы не выросли. Они, возможно, верующие люди. Он немножко позже говорит, что некоторые из вас не знают Бога. Ну, большинство, наверное, верующие люди были там. Но, тем не менее, эти верующие люди, они просто не выросли внутри, они не приобрели силу этого внутреннего человека, чтобы стоять выше этих споров. Написано, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питалась молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах. Да и теперь не в силах, потому что вы плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы и не по человеческому ли обычаю поступаете? То есть он говорит, что вы реально не можете выдержать малейшего давления. Чуть-чуть, и вы сразу грешите. Причина, почему вы слабы, у вас нет зрелости духовной. Вы не выросли. То есть если мы хотим побеждать грех, друзья, нам нужно расти внутри. Невозможно быть победителем, если ты систематически не занимаешься сознательным укреплением своего внутреннего человека, обретением зрелости. Ефесянам 4:13 написано, «Доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Заметьте, здесь о зрелости речь идет. «Мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения». То есть всякие разные искушения приходят к нам. Если у нас нет зрелости, то мы, естественно, будем увлекаться всеми этими делами. Евреям 12 глава с 3 стиха. «Помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». Заметьте, как здесь связано наше предстояние пред Иисусом Христом, наша молитва, и наше посвящение себя борьбе с грехом. В борьбе настолько, он говорит здесь, вы еще не до крови сражались. Если мы посмотрим на то, как мы относимся к греху, эти слова относятся к нам сегодня. Мы еще не только не до крови сражались. Большинство из нас не сражались до напряжения маломальского ощутимого. Чтобы мы реально могли определить, что да, действительно, в нашей жизни есть серьезная программа, есть серьезный план того, чтобы наша жизнь была свободной, чисто освобождена от всякого рода греха.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви Слова Благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovastore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон, 98604.